Вы слушаете программу «Дуралекс».
Добрый вечер. В эфире программа «Дуралекс» и ее ведущий Михаил Борщевский. Сегодня у нас в гостях Игорь Евгеньевич Левитин, министр транспорта Российской Федерации. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Игорь, у меня вот первый вопрос тебе сразу на засыпку. Ты занимаешься дорогами. А кто у нас в стране занимается дураками?
Я занимаюсь транспортом.
Не в частности, дорогами.
Да, не только дорогами, но в том числе.
Об этом еще поговорим. А вот кто занимается дураками?
Это, две проблемы России. Это не зона моей ответственности, но заметь, что моя вторая. Поэтому от чего идет, от чего вторая проблема, думаю, что от первой. Но кто занимается первой, я не знаю.
Все претензии к тебе ты сразу отсылаешь к тому, кто занимается дураками.
Кто первый просто.
Понятно. Ну, хорошо. Начнем мы, тем не менее, даже не с транспорта. Вообще, чем ты занимаешься? А начнем мы с одного факта. Факта твоей биографии, который меня жутко заинтересовал. Ты ведь имел отношение к БАМу и принимал участие в прокладке золотого стыка или там укладке золотого стыка, да? Это что, вот такая романтика юности, служба? Вот почему ты там был?
Это служба. Служба. Меня туда направили.
Ты же военный инженер,
да? Я закончил военную академию, и распределяло нас Министерство обороны. Мне выпало вот как раз... формировалась военная комендатура железнодорожного участка станции «Ургал». И я, получив звание майор, по выпуску из академии был направлен на подполковничью должность в эту военную комендатуру. Там как раз шла приемка участка в эксплуатацию. Мы вместе с железнодорожной администрацией, начальник отделения железной дороги Ургальского формировалось, мы вместе принимали у строителей ветку.
Это заканчивал ее, по-моему, если мне память не изменяет, Ефим Бастин, святой человек, главный строитель
он,
России.
Он принимал. Он сдавал все эти участки, а мы были... скажем, принимали эти ветки, ветку в постоянную эксплуатацию.
А вот теперь уже вопрос к тебе, как к действующему министру транспорта. А куда ведет БАМ? Он сегодня окупается вообще? Это что? Это сегодня? Что это такое?
Это, ну, с одной стороны, вопрос, который очень многих волнует, и мне все время задают, а вот зачем это все нужно было? Но я хочу сказать, что сегодня БАМ заполняется грузом, который идет из Южной Якутии, а также транзит. А в чем была идея? Идея была в том, чтобы Транссиб заканчивался в Приморском крае, Находке, а БАМ заканчивался в порту Ванино, это севернее Хабаровский край. То есть, по сути...
На севере.
То есть, по сути, Россия имела параллельно два железнодорожных входа в океан. И сегодня так мы и формируем грузовые потоки. Скоростные контейнерные поезда и пассажирские поезда идут по Транссибу, а по БАМу пойдут грузы из вновь разрабатываемых месторождений Якутии.
Скажи, пожалуйста, но до Ванина же БАМ, по-моему, не дошел.
Почему? Дошел?
Дошел, да?
Ну, конечно, просто там есть узкие места, которые сейчас расшиваются. Но, собственно, он там заканчивается.
Кстати, правильно ли я понимаю, что это вот та самая ситуация, когда вначале все-таки сделали инфраструктуру, БАМ,
да,
а вокруг нее будет развиваться там добывающая промышленность, а не как у нас обычно наоборот было?
Когда мы там были, нам говорили, вот сейчас вы вот примете, и завтра здесь появятся предприятия, которые будут все это разрабатывать. Но, к сожалению, не появилось.
Понятно. Теперь поменяем резко тему.
Да.
Объясни мне простыми словами, почему в Европе дороги, а у нас направление?
Думаю, что это история.
Ну, как
это история? Это исторически. Но у нас же...
А, история, в смысле, причина историческая.
Да, причина историческая, потому что здесь нужно искать корни в путях передвижения. В общем-то, если взять историю транспортной инфраструктуры России, упор делался все-таки на речные суда и на грунтовые автомобильные дороги, и только потом подумали, что все это может заменить железнодорожный транспорт. И большой упор был сделан на развитие железных дорог.
Но это при Кагановиче, насколько я понимаю.
Ну, это уже развитие. А вообще-то история такова, что была большая дискуссия в России, нужны ли нам железные дороги. Но в результате поддержкой императора было сделано так, что нужны железные дороги. И, по сути, это вытащило. Почему? Потому что зимой все замерзало. Реки стояли, сообщений никаких не было, а товарные сообщения шли по рекам, по Волге, там соединяли.
Ну, хорошо, прости, что перебиваю, но да. Это 19 век, конец 19 века, мы живем в начале 21-го.
Да, я говорю история. И дальше ситуация привела к тому, что необходимо было все-таки выходить на современные автомобильные дороги. И очень было много потрачено средств и в Советском Союзе на то, чтобы построить магистрали. Они, собственно, и были построены. Но дорогу мало построить, ее нужно содержать. Угу. И наша проблема, вот все эти годы, не только России, в Советском Союзе, мы строили, а потом денег на содержание не хватало. И мы, то есть мы развивались, но те дороги, которые строили, мы не содержали. По нормативам. А не содержание... Это дороги не 30 лет, а ей 5-8. И мы постоянно их ремонтируем.
Скажи, пожалуйста, такую вещь. Вот недавно в правительстве было подписано положение о платных дорогах.
Да.
В чем суть его? О чем идет речь?
Суть в том, что на параллельных участках, то есть на альтернативных участках, один из них... может быть платный.
Извини, сразу. Значит, да. У нас не будет безальтернативной платной.
По закону не положен.
Не положен. То есть, если платная, то есть альтернативная.
Обязательно должна быть альтернатива. И на эту альтернативную дорогу, на привлеченные средства бизнеса и государства, можно сделать платную дорогу. Но платная дорога имеет очень большие требования. По своему состоянию. И поэтому, если мы хотим перевести на платность дорогу, это не значит, что мы берем обычную дорогу и ставим шланг. Это совершенно не так.
Чтобы говорить на уровне примера, возьмем, поскольку у нас основная аудитория московская, в нашей радиостанции, возьмем, например, МКАД.
Да.
Вот МКАД по состоянию, он мог бы быть платным, теоретически, будь у него...
Теоретически, да.
То есть он отвечает этим.
Да, но потом...
А Москва, Санкт-Петербург?
Москва, Санкт-Петербург не могла бы, потому что там не везде есть альтернатива.
Нет, а если была бы альтернатива? Вот это вот
техническое состояние нет.
Нет, вот я про это говорю.
Нет, конечно. Нет. Москва-Санкт-Петербург, вернее, Московская кольцевая дорога, она могла бы быть по техническому состоянию, она близка к этому, но там есть одна проблема. На платных дорогах нет постоянных входов и выходов на нее.
А, ну да,
то есть, магистраль. Да, то есть, по сути, Московская кольцевая дорога, это как уличная сеть уже города Москвы.
Понятно. Кстати, о дорогах. Скажи, пожалуйста, наверняка и как практик, и как бывший бизнесмен, об этом мы еще поговорим, и как министр, наверняка ты неофициально, по крайней мере, должен знать, какой процент отката платят дорожники за бюджетный подряд?
Ну, я по прессе цифру разную все это слышу, и хочу сказать, что переход на... аукционы и электронные торги, вот которые будут проводиться, то есть это бесконтактный, он должен, а я считаю, ради этого мы все делаем, он должен снять вообще вот эту тему.
Окей, ты ответил на мой следующий вопрос, а дернул предыдущий. А сегодня сколько, какой процент отката? 10%, 90%?
Не могу даже комментировать, я не знаю.
Хорошо. Сейчас все говорят о реформе МВД. Значит, и вот не так давно был президиум ассоциации юристов, и в адрес Медведева ушли предложения ассоциации юристов по реформе МВД, и в частности, там говорится о том, что вопросы регистрации транспорта и технического состояния транспорта надо передать федеральному органу, ведущему транспортом в Российской Федерации, то есть тебе. Ты, министерство, готово принять на себя эту функцию ГИБДД, регистрация и техосмотр?
Но я хочу так сказать, что этот вопрос впрямую на правительстве и на комиссии, которую возглавляет Шувалов Игорь Иванович, не ставился. Я знаю, что вопрос остался о том, чтобы регистрацией занималось Министерство внутренних дел. Если будет предписано это делать Министерству транспорта, думаю, что все-таки это не министерство будет делать, а на нас будет возложен порядок организации регистрации. все-таки это не вопрос министерства.
Ну, ведь важно просто, на самом деле, для обывателя, важно, чтобы это не были гаишники.
Почему? Вот.
Ну, а чтобы от кормушки оторвать.
Ну, хорошо, зарегистрировать машину можно так же, как провести конкурс. Это же можно сделать способом электронным.
Нет, нельзя. Фактически нет.
Нет.
Я знаю, что такая идея существует,
а
экспертиза...
Да. Там... Но, тем не менее, я полагаю, что в том виде, в котором сегодня, вот как сегодня ставится вопрос, пока такой идеи передать Минтрансу, по крайней мере, в правительстве нет.
И тебе она особо не улыбается самому лично?
Ну, я даже не готов комментировать. Я не знаю вообще всю эту масштабность этой работы. Просто.
Понятно. Теперь, собственно, о транспорте. А что у нас вообще с транспортным производством? Я имею в виду автопром, авиапром, судостроение. Ведь это же, в общем, транспорт, да?
Да.
Трубопроводный мы оставляем в стороне. Он, да. Он твой или не твой трубопроводный транспорт?
Это транспорт, и он идет по статистике, как грузооборот, он входит в нашу статистику, но ведает им Министерство энергетики.
Угу, понятно.
Значит, транспорт сегодня это делится на две части, так чтобы было понятно. Это инфраструктура и транспортные средства. Ты спрашиваешь, наверное, за транспортные средства,
да.
В которые входят автобусы, самолеты, суда и железнодорожный подвижной состав.
Даже автомобили немножко.
Автомобили. Значит, есть проблема в чем? Мы сегодня предъявляем повышенные требования к производителям транспортных средств. В чем? К сожалению, они недостаточно конкурентны со своими аналогами импортных транспортных средств. Это выражается и в экономичности. Мы говорили о самолетах. Вот первое. Второе, это автомобили большой грузоподъемности въехать в Европу сегодня не могут, если у них нет экологического класса с 4 и выше. У нас таких машин практически нет.
Дакар мы выигрывать можем, а в Европу ездить не можем.
Не можем. И, ну, думаю, что там в Дакаре другие требования по экологии. И железнодорожные транспортные средства, конечно, нас очень здесь волнует дизель, потому что это в тепловозе, это главная, скажем так, часть, которая, по которой считается экономичность дизеля. И если взять любое транспортное средство, мы понимаем, что вот сейчас Министерство промышленности нас слышит и идет по этому пути.
Игорь, ну вот смотри, все фактически, что ты сейчас говорил, ты всюду говорил о двигателях.
Да.
Да,
об экономичности.
Ну, о двигателях.
Ну,
не
да.
О салоне,
да,
не об удобстве,
да,
не,
да,
об, не
да.
Об, там, отделочных материалах, да.
Да?
Не об аэродинамике или как это
да,
правильно
да,
называется.
Да.
Вот объясни мне тупому...
О дизайне.
Да, объясни мне тупому гуманитарию.
Да.
Вот мы делаем ракету и перекрыли Енисей.
Да.
Неужели мы не можем сделать нормальный авиационный двигатель? Почему Rolls-Royce может, Boeing там может, мы не можем? Почему мы не можем сделать нормальный дизель железнодорожный? Да, почему мы не можем сделать нормальный двигатель? Я слышал, что даже у Путина на Ниве и тот двигатель немецкий.
В чем
проблема?
Объясню проблему в чем. При создании, скажем, сердца транспортного средства, двигателя, мы главный показатель забивали неэкономичность. Потому что топливо было
дешевое.
Поэтому наши двигатели не экономичны.
Ну хорошо, но эта проблема уже существует не первый месяц, не первый год. Ну, пригласите там зарубежных разработчиков двигателей, заплатите им бабок, грубо говоря, чтобы они создали наш российский двигатель.
Михаил, двигатель, он не только для гражданских целей делается. Поэтому двигатель это всегда производство двойного назначения. Он делается как для дизельных локомотивов, так и для военно-морских сил. Поэтому секреты экономичности и так далее, двигателя, это не каждая страна готова ее отдать, этот секрет производства двигателя. Но, тем не менее, сейчас поставлена задача о создании двигателя с одним из иностранных партнеров, но на территории России. А те двигатели, которые мы делали раньше, они просто, по сути, неэкономичны. Это проблема самолетов и так далее.
Ну, хорошо. Тогда давай спустимся, так сказать, на, хотел сказать, грешную землю, нет, на землю олигархов и богатых людей. Вот сейчас получили распространение яхт. Угу. Катера и яхт. Да? Да. Значит, на Клязьме движение как по Бродвею. Не проедешь. Я что-то не видел ни у кого отечественных яхт. Там проблемы двигателя нет.
Значит, двигатель на яхтах, даже изготовленных в России, иностранные двигатели. Яхты делаются в небольшом количестве. Это эксклюзивы на наших предприятиях. Но широкого распространения нет. И самая главная проблема – это сбыт. Все-таки делать яхту для 10 или даже 100 человек, разворачивать предприятие, никто не будет.
Ну, смотри, Арабские Эмираты делают англичане, делают американцы, делают канадцы, делают... Находят сбыт? Тем не менее, не, видимо, не только у себя в стране, если
да,
у нас все на этих...
Ну, тем не менее, очень дорогое производство.
Власть.
И материалы, и материалы.
Власть.
Да. Ну, дорогое в плане его организации с нуля. Его невозможно сделать. Но, тем не менее, есть у нас ряд предприятий, которые делают.
Хорошо. Авиапром. Значит, Боинг новый вышел, Евробас новый, Аэробас или как он, Евробас
да.
новый вышел. Вот. А у нас, по-моему, последняя машина, это Ту-204, если не помню.
Да. Ну, хочу сказать, что мы определились в той нише самолетов, которую Россия будет занимать.
Это ты имеешь в виду Суперджет?
Суперджет, Ту-204, новая модификация СМ. И МС-21 – это замена Ту-154. Угу. Это вот ниша, которую Россия занимает.
А разработки наши?
Это разработки чисто наши. И вся грузовая линейка, вся линейка грузовых самолетов. То есть мы будем единственная страна, которая будет выпускать всю линейку. Любой тип грузового самолета до самого большого Руслана Ан-124.
А для них двигатели придумали, чтобы в Европу летать?
Нет, двигатели на грузовых самолетах в основном украинские. Запорожье-Сич, это украинский завод Запорожье. Он в Советском Союзе был основным по этим двигателям.
По
производителям.
По грузовым самолетам. Уфимский же был завод.
Ну, по грузовым самолетам.
Грузовый. Понятно. А теперь вот такой вопрос. Я, кстати, могу сказать, что я не очень удовлетворен твоим предыдущим ответом. Не то, что ты мне ответил на вопрос, а вот как-то, так сказать, особого оптимизма я не испытал, такого радостного, детского, чтобы запрыгать, ну, еще полгода подождем, у нас все будет свое. А, кстати, давай в этой связи вернемся к автомобилю. Я помню очень хорошо, как на заседании правительства, это, по-моему, был 2001-2002 год, Клебанов был еще вице-премьером тогда, значит, обсуждался вопрос о зарубежных автомобилях, производстве зарубежных автомобилей на территории России.
Да.
Первый раз, когда пошлины стали поднимать на иномарки, по требованию, кстати, западных производителей. На сегодняшний день по улицам России катается довольно много автомобилей иностранных марок, собранных в России.
Да.
Нельзя сказать, чтобы они были намного дешевле, чем импортные, но подешевле. Значит, вот у нас на «Эхо» очень часто обсуждают экономисты вопрос, что хватит с «АвтоВАЗом» в дурацкие игры играть, ну, умерла так умерла, пора ставить диагноз уже. Твое видение как министр, что мы будем, где, что мы делаем? Мы свой автомобиль придумываем, или мы все-таки, так сказать, уже соглашаемся с тем, что это производство наше, российское, это наши российские автомобили, но это западные бренды?
Ну, хочу так сказать, что...
Кстати, спасибо. Китайцы пошли по этому пути, по-моему.
Китайцы пошли по этому пути. Я считаю, что новый автомобиль сами, ну, скажем, с нуля, там, от платформы и до конца мы не создадим. А его будут создавать наши компаньоны вместе с нами. «Жигули» — это та ниша, которая сегодня в России и на просторах бывшего Советского Союза занимает самую большую емкость. И ее невозможно сегодня одномоментно остановить, потому что заменить ее, по сути, сегодня неким. Нет той машины, которая даст ту возможность не только покупки. Почему еще «Жигули» берут в эксплуатации.
Да, не дешевые.
Да. А поэтому человек берет же, если взять жизненный цикл машины, да, то они как раз соответствуют тому уровню зарплаты или тому уровню жизни, который сегодня есть.
Ну, я скажу, что там есть еще одна вещь. Это уже наш русский менталитет. Я лет 15 назад еще ездил на «Жигулях». Вот, и чувствовал себя очень комфортно, потому что, ну, у меня, конечно, в багажнике стоял ящик с инструментами и с некоторыми запчастями, такими основными, которые... Но я в любом месте, так сказать, мог сам остановиться, перебрать все что угодно, вплоть до того, чтобы двигатель перебрать, и делал это неоднократно. Ну, там, в поле, там, поршневую группу менять бы не стал, но там распредвал, заменить легко.
Да.
А когда у меня появился первый иномарк, я открыл капот, посмотрел... Будучи автослесарем в молодости. Закрыл и тему снял. То есть здесь еще вторая вещь, что «Жигули» мы можем делать сами, починить сами.
Ну, я про это
говорю. А вот иномарку нет.
Какая у тебя была машина?
У меня были все.
Нет, нет,
наши. Первый.
Нет, «Жигули» всех моделей. Да?
Первая, третья, пятая, какая седьмая, шестерка.
Какая самая лучшая?
Семерка.
Самая лучшая.
Семерка была. У меня не было уже вот восьмерки, девятки, десятки. Этого у меня не было уже.
У меня четверка.
А, четверка тоже была.
Значит, да, четверка. Хорошая машина. Ну, тем не менее, вот ты сам ответил на вопрос, почему «Жигули» берут. Потому что сервисного обслуживания на селе или в тех дальних уголках, где мужик не может залезть сам под капот импортной машины, пока этого не будет, это бесполезно.
А вот эти западные производители, которые производят у нас там всякие Kia... Там,
у них есть обязательство развивать эту сеть. Но эта сеть очень долго будет доходить до конечного потребителя там, на селе или где-то далеко.
Но это вы им вписываете, условно говоря, в лицензию?
Да, это у них в лицензии. Ну, это и бизнес. Ведь мы, так чтобы ты себе представлял, если взять гражданскую авиацию, бизнес на сервисном обслуживании больше, чем на покупке самолетов. Но мы, к сожалению, в России этим не занимаемся. Сервисное обслуживание у нас проходит за границей. Почему нужно создавать свой авиапром еще для того, чтобы самому обслуживать свою технику за рубежом в сервисных центрах? Может, не только своих, но и совместных.
Это я помню, как в Шанхае лет 5-6 тому назад, значит, прилетел самолет наш, по-моему, Ил-62 или Ил-96, не помню, ну, какой-то хороший, наш, короче. Значит, наш самолет прилетел из Шанхая, значит, мы должны лететь в Москву. И что-то у него там сломалось. Я помню, как у меня было ощущение полного вот такого абсурда, такого сумасшедшего дома, когда мне представитель Аэрофлота объяснил, что нет, знаете, мы сейчас должны будем его отогнать в Франкфурт-на-Майне, там у нас ремонтная база, а потом, да, сервис, там его, а потом мы пригоним сюда. И я не мог понять, почему наш отечественный самолет надо гнать из Пекина, из Шанхая, прошу прощения, во Франкфурт, чтобы потом вот сюда. Значит, вот, то есть ты подтверждаешь, что это был не исключительный случай, это норма.
Это система, и каждый производитель самолета борется за сервис, чтобы сервис его был распространен по всем странам. Потому что тот, кто обеспечивает сервис, тот, по сути, выиграет конкуренцию.
Хорошо, теперь вернемся к твоему министерству как таковому.
Да.
Значит, насколько я понимаю, у твоего министерства, в отличие от советских министерств, давно нет никакого своего производства. Все заводы либо приватизированы, либо акционированы, либо померли. А чем вы занимаетесь, кроме распределения бюджетных средств? Чем занимается министерство?
Хочу сказать, что на нас, наших обязанностях, это вся государственная политика в области транспорта и нормативно-правовое и законодательное обеспечение отрасли.
А сколько у тебя человек в министерстве?
500.
А в региональных отделениях? Есть региональные?
У меня агентство. По отраслям агентство. И в агентствах от 120 до 300.
А, то есть
всего.
Не так много.
Ну, конечно. Но в 2004 году, когда я объединял все министерства, у двух министров путей сообщения и транспорта было 28 заместителей.
Нормально. Нормально.
А нам объявили, что будет один, потом два.
А сегодня, по-моему,
сегодня шесть. Нет, сегодня шесть.
Шесть
предел. То есть, по сути, сегодня один каждый заместитель курирует отрасль. То есть выстроилась система.
Ну, давайте по Тараслянскому пройдем. Да, Росавтодор.
Ну, автомобильные дороги.
Так.
Автомобильный транспорт.
Так. Это производство автомобилей.
Да.
Так.
Это не производство, это эксплуатация. Это нормативная база по эксплуатации.
Так, понял.
Железная дорога.
Так.
Морской.
Так.
Речной.
Так.
И воздушный.
А как вот железная дорога у вас с РЖД? То есть РЖД не эксплуатационники, а вы нормативная база.
Нормативная, под нормативно-правовая база. То есть, по сути, министерство сегодня это вот управление отраслью.
Ну, я, честно говоря, боялся, что ты мне назовешь цифру там несколько десятков тысяч. А у тебя, в общем-то, если так посчитать, ну, тысяча, полторы, да?
Но сегодня это не входит в обязанность министерства, да?
Нет, ну просто потому, что тысяча, полторы, то есть да, это конечно. С точки зрения роста, беспредельного роста чиновничества, так сказать, ты не лучший.
Ну, на нашем уровне этого нет.
А вот в США есть Министерство транспорта, одно из немногих министерств.
Да,
у них те же функции?
Министерство, у них более шире функции, по численности примерно 700 человек.
Ну, сопоставимый цифр. Хорошо, напомню радиослушателям, что в эфире программа «Дуралекс», и сегодня в гостях у нас министр транспорта Российской Федерации Игорь Евгеньевич Левитин. Встретимся через несколько мгновений.
Утро. Вы слушаете программу «Дуралекс».
Еще раз добрый вечер. В эфире программа «Дуралекс» и ее ведущий Михаил Борщевский. Сегодня у нас в гостях Игорь Левитин, министр транспорта Российской Федерации. Игорь, вопрос, наверное, неприятный. Извини. А что у нас в Сочи происходит? Слухи самые разные. У тебя там тоже ведь какие-то объекты?
Почему же неприятный-то?
Ну, потому что неприятно.
Сочи, тепло. Почему неприятно?
Ну, потому что, знаешь, время-то тикает.
Слушай, я первый раз заулыбался на нашей встрече.
На обратный отсчет пошел. Опозориться нам на весь мир не хочется. А особой веры в то, что справимся, у меня лично нет.
Ну, это неправильно. Это неправильно, потому что до Олимпиады осталось, ну, мы для себя берем срок 3 года. 10-й, 11-й, 12-й.
Да.
То есть, вот по нашей части, потому что 13-й год уже должны идти тестовые соревнования, должна быть инфраструктура. У нас есть несколько, скажем, таких объектов повышенного внимания. То есть, те, которые под завязку, то есть, те, которые будут готовы в 13-м году, и по ним очень много работы. Это совмещенная автомобильная и железная дорога. И Адлеровская развязка, это когда в аэропорт приезжаешь, вот этот круг, на котором всегда пробка.
Угу.
Вот, вот по транспорту, это два вот таких объекта, которые повышены внимание. Все остальные, с учетом задержек в части переселения людей, по которым, по жилью которых пройдет трасса там, или развязка и так далее, они решаются, эти вопросы, но у меня нет даже сомнений, что мы по части транспортной инфраструктуры все построим. У нас проблема другая. У нас идет завоз грузов сегодня в Сочи под строительство.
Да.
И нам надо в городе организовать логистику перевозок так, чтобы город не остановить. Это очень сложно сделать в Сочи, потому что там одна дорога.
Да.
Сейчас мы закончили вторую. Это обход города Сочи. Если ты еще не был, я тебе рекомендую проехать по нему. То сегодня, по сути, не обязательно проехать через курортный проспект. Сегодня можно проехать по обходу и, по крайней мере, выйти уже там, северной, ближе к Дагомысу. Поэтому вот это дало нам возможность перебросить поток автомобилей. Но вот почему эти сложные будут 2-3 года? Мы одновременно начинаем на территории города строительство 10 транспортных развязок. Вот здесь
город встанет.
Городу будет сложно, и встречаясь и с жителями, и с общественным советом города Сочи, но мы максимально делаем все возможное, объезды временные делаем, чтобы каким-то образом, ну, помочь местным жителям. Но вообще тяжелая транспортная обстановка в течение 2 лет этих, конечно, будет большая.
Скажи мне просто, ну, вернемся к транспортным развязкам, а вот чисто человеческий вопрос. Я помню кадры, когда мы выиграли Сочи,
угу.
как ты прыгал от восторга.
Да.
Вот. Ты что, не понимал тогда, какую головную боль вот лично у тебя будет?
Слушай, значит, у нас тогда была совсем другая задача. Мы 2 года готовились к защите транспортного плана Олимпиады.
Угу.
То есть у нас была задача доказать, что в этом городе можно транспортную инфраструктуру сделать таким образом, чтобы она обеспечила не только подготовку, но и перевозку во время Олимпиады. Это 2 года было.
То есть ты радовался победе, а не перспективе?
То есть я был рад за то, что Россия получила эту возможность провести зимние Олимпийские игры. Ведь мы заточены были на победу в этом конкурсе. Это сложная работа была. Поэтому и мы же понимали, что мы там не первые. Потому что Сочи практически вышел с отсутствием транспортной инфраструктуры, вышел с заявкой на Олимпиаду. Поэтому, конечно, это было радостно. И поэтому я радовался. Вот поэтому и была радость за то, что мы победили в этом конкурсе.
Вот что в тебе, так сказать, доминировало? Вот патриотизм, что Россия выиграла?
Патриотизм.
Чувство победы от того, что ты доказал, что транспортная схема будет работать? И ты вообще-то не думал о тех проблемах, которые предстоят по реализации этой схемы?
Понимаешь, было какое-то чувство команды. Вот было чувство команды, что мы собрались, мы смогли это сделать. И была большая гордость за Россию, что мы могли в этом конкурсе победить. Почему? Надо было просто понимать всю ту ситуацию, которая была в зале в тот момент, когда отчитывалась российская делегация. Ведь около 200 членов МОК, эти выступления, это, знаешь, это просто надо там было быть, чтобы переживать за это.
А вот ты скажи честно, ты вообще верил в то, что мы выиграем?
Так, если скажем, то 50 на 50.
50 на 50, да. Действительно тогда очень помогло обращение Путина?
Ну, я скажу так, что, знаешь, когда весы вот так вот туда-сюда, это был вот тот последний удар, который положил весы в сторону России.
Но выступление с пиаровской точки зрения это было супер.
А потом выступление на там, 3 языках приветствия, да. Потом он искренне же так говорил, и он тоже хотел победы России, поэтому я говорю, вот это переживание в зале, чувство команды, чувство локтя, оно, конечно же, настроение было такое. О том, что будут проблемы, об этом я уже понимал, когда летел обратно. Когда летел обратно. И всю дорогу уже думал об этом.
Понятно. Ну, хорошо. Давай на минуточку вернемся к платным дорогам.
Да.
А есть ли какие-то планы, конкретные планы по платным дорогам?
Да.
Где они будут первыми?
Да, значит, мы понимаем, что платные дороги, они не спасут Россию системно в проблемах бездорожья. Этим надо заниматься постоянно, ежедневно, и мы это делаем. Но платность нужна там, где проходит самый большой объем перевозок. Для этого есть несколько федеральных автомобильных дорог, по которым сегодня идут грузы по территории нашей страны с превышением возможностей дороги выдержать эту нагрузку.
Ну, то есть, опять та же самая Рижская трасса, Ленинградская, видимо, Краснодарская.
Мы взяли для себя М4 Дон, это Москва-Юг до Новороссийска, где основной идет поток грузовых автомобилей, и Москва-Минск. Это граница Белоруссии с европейской частью. И вот эти 2 дороги – это первый этап. Дальше у нас...
Сколько времени займет?
Мы должны в этом году принять эти дороги на госкомпанию, которая согласована, утверждена. И мы начали первых 2 концессионных проекта. Есть у нас 2 победителя. Это платная дорога Москва-Санкт-Петербург. Она разбита на 5 участков. Первый участок 1558. Это от кольцевой дороги до Солнечногорска. Мы начнем в этом году. Строительство 3 года. Но в целом, почему платная? адекватность.
Нет, подожди, подожди, да. Почему? Ага,
да. Вот, сроки. Вот такие.
Я просто сижу и думаю, вспоминаю стихи Маяковского, не Маяковского, а, ой, забыл, как мне кажется, жаль только в это время чудесное жить не придется ни мне, ни тебе.
Мы с вами доживем. Это как раз уже под наш возраст. Что там будет?
Выйдем на пенсию и, наконец...
Нет, нет, нет. Да. В этом году мы должны начинать платность на дороге Дон.
А вот так. Да. Хорошо, а давай как вернемся к вопросу развязок.
Да.
Москва, вот транспорт Москвы, это же, в общем, не ваша зона ответственности.
Нет.
Это мэрия Москвы.
Да.
Но все равно столица, сам по Москве ездишь,
да,
сам опаздываешь. Что-нибудь вообще спасти ситуацию можно, или это уже все? Это уже...
Ну что ж ты так меня прямо при слушателях намекаешь на то, что я опоздал?
Нет, ну, это я не про сегодня, я просто сам опаздываю все время, поэтому...
Хорошо, я
что делать?
Могу сказать, вот в центре города, да, кроме каких-то таких, может быть, непопулярных решений, это платность за въезд города, а других решений в центре города нет. Что...
Это то, что в Лондоне сделали,
да,
в сети?
Да, да. Что можно сделать на, скажем, в районах, где выход идет в область? С Москвой мы договорились о том, что нужно строить вылетные дороги, так называемые. Что это такое? Допустим, дублер Кутузовского проспекта, который, у которого нет съезда в город. То есть ты в сити на него встал, угу, и выехал на Минке.
Ну, это, в принципе, вот если у меня память имеет, в Нью-Йорке JFK так сделал.
Да.
Вдоль реки,
да,
вторым этажом.
Вторым этажом, да.
И поехал.
Да.
Ну, Волгоградка все время стоит,
да,
Каширка,
значит,
стоит.
Да, у нас в чем вопрос? Архитектор города Москвы, Кузьмин, мы много с ним общались на тему. Москва против строительства второго яруса в городе. Что это испортит архитектуру города.
Второй. Ну, уже больше, чем испортить,
да,
испортить нельзя.
Второй ярус. Может быть, внутри Садового кольца или, там, скажем, в ближнем окружении, может, действительно это помешает, скажем, архитектуре города, но мы считаем, там, что основные направления, Волгоградка, Каширка и все другие, они могли...
Я просто возмущен. Какая там архитектура? Стоит пятиэтажки, блочно-панельные или современные, уже более-менее современные, девятиэтажки, там вообще архитектура
не пахнет. Я говорю о Садовом.
Нет, я понимаю, да, в пределах Садового,
а там,
кольца,
да,
ладно.
Да, там, да.
Там еще кусочки,
да,
старой Москвы сохранились.
Да, там можно это делать, но, тем не менее, Москва на второй ярус, на таких дорогах пока у нас нет информации, что Москва готова. Но, тем не менее, я считаю, большие подвижки уже есть в плане строительства вылетных дорог.
То есть, опять-таки, в это время прекрасное. Успеем пожить? Мы с тобой ровесники.
Да.
Ты какого года?
52-го.
А, нет, я чмо уже 55-го.
Да,
но так
у тебя есть возможность, у меня под вопросом.
Ладно, давай, кстати говоря, в молодость заглянем. Я знаю, что ты мечтал стать журналистом.
Да.
Ну, не срослось по жизни.
Да.
А не чешутся руки мемуары написать? Ведь тебе есть что вспомнить.
Ну, во-первых, пока не до этого. А я действительно хотел поступать в Львовское военное училище. Тогда было одно училище. Я хотел военным быть.
Угу.
Но журналистом такое училище было. Оно сбился на Ленинград. Мы тогда, ребята, все мечтали поехать в большие города, чтобы там учиться. Ну вот, Ленинград. И там поступил в военное училище, но уже в железнодорожное.
Ну, а вот сейчас вот, руки тянутся к перу?
Ну, я хочу сказать, что мне нравится это. Я внимательно читаю, слушаю передачи.
А самому пописать?
Ну,
я знаю, что ты очень открыт для журналистов.
Да, да,
журналисты очень,
да,
тебя любят, потому,
да,
что ты очень откровенен, открытый,
да,
приветлив. Но самому-то неужели не хочется?
Считаю, что настолько рано писать.
Понятно.
Читать надо.
Хорошо. Ты много лет проработал в бизнесе.
Да.
И судя по декларации, декларации министров были,
да,
опубликованы,
да,
являешься весьма богатым человеком.
Угу.
В этой связи два вопроса.
Да.
Первый. В чем принципиальная психологическая разница работы там и тут? Я имею в виду в бизнесе и во власти. Именно психологическая разница.
Ну, хочу так сказать. Ответственность здесь. Постоянно чувство ответственности.
Так.
Ответственности масштабной на,
понимаю,
государственной,
да,
службе, да? Там ответственность, она, ну, скажем, уровень ответственности разный, и это давит просто на человека. И второе, это, конечно же, свободное время и уделение времени для своей семьи.
Вот, в первом случае, да, на бизнесе это возможно.
Это возможно, ты там планируешь. Тоже неспокойно все в этом вопросе, но, по крайней мере, у тебя есть такая возможность. А здесь вот практически вот семья, друзья, близкие, по сути, вот нет времени для общения.
А, кстати, тебя по ночам телефонными звонками часто сейчас будет?
Постоянно, да. Но дело в том, что любое дорожно-транспортное происшествие, любой инцидент гражданской авиации в море, на реке, мне дежурный звонит сразу, как только информация поступила.
А вот расскажи мне, пожалуйста, если это не гостайна.
Да.
Вот произошло нечто. Да.
Да?
Значит, первый звонок тебе или там в президенту, премьеру?
Нет, если это на транспорте, то сразу докладывается мне.
А ты потом докладываешь?
А я уже, исходя из ситуации и степени тяжести, уже принимаю решение о докладе. И доклад идет председателю правительства по команде.
Ты тоже ночью можешь позвонить или как это делать?
Я о тяжких, вот когда было крушение с самолетами и так далее.
Или самолеты, да.
Это сразу докладываю сразу председателю правительства для принятия решений. Но сразу уже у меня еще с военного времени есть так называемый тревожный чемодан. Это чемодан, в котором все всегда лежит, и его только нужно схватить и с ним уехать. Вот я, когда перешел на госслужбу, я опять себе сделал такой походный чемодан, потому что может так случиться, что я и домой не попаду, и мне надо будет его привезти.
То есть, может быть, ситуация такая, если я правильно понимаю. Ну, вот ночью раздался звонок. Не дай бог, где-то что-то крушение.
Да.
Ты звонишь премьеру.
Да.
Через дежурного, наверное, премьер тебе отзванивает и говорит, Игорь Ильич, выезжайте.
Я принимаю решение. Я практически, вот, когда были большие крушения, я уже сразу понимал, что я должен вылететь, и даже если я премьеру, ну, мы не созвонились, я уже ему звонил с места.
Понятно. Хорошо. А вот все-таки в бизнесе, там, в конце года, когда подводятся итоги, да, можно посмотреть, какой я крутой. Вот в этом году, точнее, там, плюс 20% прибыль в предприятии, которым я владею. А вот на госслужбе-то ведь, вот, с моей точки зрения, самый большой негатив госслужбы – это то, что ты не видишь осязаемых результатов, ты не можешь их пощупать.
Но это не так. У нас есть показатели, за которые мы отвечаем. Объемы перевозок, качество услуг, объемы выполненных бюджетом средств, которые мы должны были выполнить. А потом есть такие в течение года приятные вещи, как сдача объекта. Ну, допустим, вот мы за эти 5 лет достроили 17 мостов, которые были с времен еще 90-х времен. То есть здесь тоже есть вещи, которых ты ждешь 2-3 года, контролируешь какие-то объекты. Поэтому я считаю, ну вот это такие, а потом встречи в коллективах. Всегда же в коллективах, когда встречаешься, ты чувствуешь настроение людей и понимаешь свои ошибки или промахи. Это все люди же не скрывают. У них, если встретился, они говорят все.
Второй вопрос в связи с вот тем, что ты был в бизнесе.
Да.
А должен ли министр быть богатым человеком? Вот хорошо ли это в плане меньше соблазнов, меньше, больше независимости? Мол, пошли вы все, взял и ушел. Вот,
я считаю,
согласен с этим?
Ну, слово «богатый» каждый по-разному понимает.
Ну,
да, но тем не менее...
Вот я очень, прости, приберу. Я очень люблю историю, причем про Сократа. Однажды у Сократа спросили про одного человека, скажите, а вот он богатый? Сократ сказал, а я не знаю. Ну, как же так, у него уже очень много денег. Сократ ответил, богатый тот, кому хватает. Вот я считаю, что богатый – это тот, кому хватает.
Действительно, вот это очень хорошо, потому что ты чувствуешь себя независимо, понимая, что близкие, родные, твоя семья тоже в плане материальном, значит, обеспечены, и это даже снимает вопросы, которые ты понимаешь, что тебе их надо решать. Но на госслужбе не всегда их можно решить, я имею в виду материальное обеспечение родных и близких и так далее. Но независимость и уверенность, она, конечно же...
Вот мне вот хочу подхватить твою мысль. Вот мне несколько раз казалось уже, что начальники... Значит, почему-то считают, что начальники любят, когда им поддакивают. А на самом деле начальники любят, когда им возражают. Ну, умные начальники, я беру. С глупыми мне как-то не доводилось общаться. А вот для того, чтобы внутреннюю смелость иметь возражать, нужно не бояться за кресло. А не забоишься за кресло тогда, когда знаешь, что тебе есть куда уйти и есть на что жить. Чем, и на что, главное, семью кормить. Вот поэтому мне кажется, почему я тебя-то первым об этом и спрашиваю, никому этот вопрос раньше не задавал, что если бы это было демократично, если бы, и конституционно, надо было бы вести имущественный ценз для людей, назначаемых на руководящие должности. И чтобы взяток не брали, и чтобы, собственно, мнение смели иметь.
Но взятки же, скажем так, не берут не потому, что не богатые, да? Ведь люди, у которых есть принцип не брать.
А когда жена дома говорит, слушай, мне одна шуба, которая 4 года, и та уже с дырками, то есть, вообще его принципы, извини меня.
Да, говорят так, что вот если богатый, взяток не берет. Но это тоже не всегда правильно.
Соблазнов меньше, я сформулировал соблазнов меньше.
Соблазнов меньше и уверенность больше в себе и в своей семье. То есть это, здесь ты прав. Но насчет ценза... Не готов сказать.
Нет, это, к сожалению, не конституционно, не демократично. Но так по-хорошему бы, да, кадровикам бы стоило бы смотреть. Потому что если там мужик, условно говоря, к 50 годам или там 40 годам гол как сокол, то назначать его министром, а что ты делал до этого?
Ну, так вот. Служил в армии.
Нет, это другая тема. Служил в армии, служи дальше. Понимаешь, да? Ты все-таки между армией и министром успел показать себя в бизнесе.
Ну да.
Хорошо. Вопрос под дых. На полчаса ты президент России. Три указа, какие ты подпишешь.
Ну, первое, что я не президент.
Это говорят все. Ладно, не оригинально. Так. И не хочу им быть. Еще добавь это тоже. Все добавляют.
Хорошо. Я не готов сказать, потому что...
И это все говорят.
Тоже себя такой роли не готовлю.
Окей. А вот, тем не менее, интуитивно, эмоционально... Ты не президент России, скорее всего, им не будешь, поэтому вот три указа, которые ты подписал бы, гипотетически, это не намек ни на Медведеву, там, Путину, вот эмоционально, чего тебе как гражданину не хватает?
Не готов.
Хотя бы сферы.
Это удар под дых, считай, что я получил нокаут и лежу.
Да ну тебя. Да ну тебя.
Ну, даже не представляю сферы, в которых я вот готов.
Меня очень удивило, я тебе могу сказать, что вот один из твоих коллег, практически в такой же должности находящийся, как ты, первым назвал указ о свободе слова. Другой твой коллега, отвечающий совсем не за детство и не за социалку, сказал, что указ о детях, о беспризорниках, о детях, вот о детском. Вот, поэтому мне просто эти вопросы я задаю, потому что мне интересно, что у человека болит, понятно, где у него болит.
Понятно. Ну, я тебе так хочу сказать, я... был недавно в интернате с детьми, которым я помогаю. И, конечно же, вот эта проблема, мне кажется, она могла бы выстроиться каким образом? Ну, вот есть Министерство транспорта, да? У нас там 20 вузов, начиная от мужского училища, речного, железнодорожного и так далее, и так далее. Я, например, мог бы, да, сразу договориться, что вот такой-то интернат, там 150 человек, и я готов вот взять и этих ребят вот как, ну, вести уже. То есть
от детской группы до студенческой
СМИ. Училище для его развития умственного достаточно, значит, он пошел работать. И он знает, что он работает в морском, речном, таком-то транспорте. То есть, по сути, они нуждаются в опеке именно такой. Ведь тут не нужно же там денег, да?
Да.
Здесь просто надо сказать. Вот вы отвечаете вот за этот интернат. И я уже подумал, и, скорее всего, я так и сделаю. Я хочу, чтобы вот мы взяли на себя там 160 ребят без родителей, или родители отказались. Потому что, знаешь, мальчишки, 160 человек, я приехал, а воспитательницы женщины.
Понятно.
И они когда увидели, да, а еще я привез столы теннисные и начал играть в теннис, то есть, аж мужики вот
для
маленькие.
Ради случая, да. Скажу, что Игорь с детства увлекается футболом, а потом из-за травмы, так сказать, футбол перестал и стал увлекаться теннисом.
Ну, я им и занимался, просто общественную нагрузку несу. И вот я подумал, насколько вот ребята всегда говорят, что воспитывается в семье пацан без отца, это плохо. Значит, когда таких 160, это очень важно. Поэтому тема действительно интересная, и я считаю, что вот можно было бы таким образом как-то ребят с детства уже взять под крылья. Были же школы Юнг,
были,
которые обошли, Суворовские училища, там армия.
Ну, дай тебе Бог, дай тебе Бог, это дело святое. Последний вопрос. Ты женат уже 35 лет.
Да.
Я тоже.
Боже мой, как много.
Да, 35 лет, да. Значит, не будем нервничать по этому поводу, а вот вопрос у меня к тебе, на самом деле, человеческий, очень простой. Роль жены в карьере мужа?
Очень важно. Важно в том, чтобы жена понимала, очень тяжело ей, скажем, смириться с тем, что тебя никогда не бывает дома, ты все время на работе, но когда жена тебя понимает, поддерживает, и не то, что как бы не влияет в твою сферу, вот очень важно, когда жена не вмешивается в твою сферу и не обращается ни с какими просьбами по твоей линии. Вот я считаю, что это вот идеально, когда есть такое сочетание.
У нас в гостях был Игорь Левитин, министр транспорта Российской Федерации. Вы слушали программу «Дуралекс», а тебе, Игорь, я хочу пожелать, чтобы годика через 2-3 ты уже говорил не о том, какие у нас будут платные дороги, а какие есть. И о том, что ты не планируешь сделать для интерната, а что уже успел сделать. Потому что вот спасти молодых детей, наверное, даже более важно, чем открыть дополнительную платную дорогу. Так что дай Бог тебе удачи. Спасибо.
Спасибо.